Станция «Граница». Дрезина у Келецкого управления железнодорожной жандармерии была превосходна. С теплой кабиной, большим столом и удобными креслами. До границы домчались с ветерком, быстро сокращая отставание от пассажирского поезда, который ехал в полтора раза медленнее, да еще делал остановки. До последнего населенного пункта Российской империи добрались в начале третьего пополудни. Здесь, в 120 верстах южнее, снег, кажется, не выпадал вовсе. Сквозь рыхлые облака сочился унылый зимний свет, окрашивая крыши, деревья и голую землю всего в три цвета — серый, светло-серый и темно-серый. Только ленты реки с обманчивым названием Бяла-Пшемша, обрамлявшая пейзаж, была черной. На подъезде к станции у стрелки возникло яркое пятно. Там стоял человек в синей шинели и энергично махал оранжевым флажком. «Вот Изуев», — сказал Сергей Кириллович. «Нас поджидает. Тормози-ка, братец!» Скуластый, немолодой поручик с маленьким носом и большими усами откозырял начальству. Но, услышав фамилию Фондорин, на подполковника больше не глядел и обращался прямо к Арас Петровичу.
«Умный, опытный, спокойный. Цену себе знает. Цену Павлову тоже, по привычке мысленно выводил Фондорин. Выслужился из нижних чинов. В железнодорожной жандармерии состоит по меньшей мере с войны, потому и знает, кто я такой. С поручиком, кажется, повезло». Зуев оказался еще и немногословен, доложил обо всем коротко и точно. Сели на Краковский в Стремпешицах, согласно полученной инструкции. Трудное название станции офицер выговорил на польский лад, стало быть, знал язык. Объект был обнаружен в купе первого класса. Документов у него не проверял, согласно полученной инструкции, вообще на него не смотрел. Разговаривал с соседом по купе. Согласно полученной инструкции, сообщил, что главная проверка будет на самой границе. Делал вид, что тороплюсь. Убедился, что Ружевич в поезде, выполнил предписание полученной инструкции и вышел.
«Молодцом, поручик, только перестаньте по секундам поминать инструкцию. Скажите лучше, какое впечатление на вас произвел Цукерчик?»
Зуев стал свободнее, заговорил без официальности, и в речи сразу проступил северорусский говор, пожалуй, онежский.
«Так, серьезный господин, я всегда за рукама, у поручика получилось за рукама, слежу. Привычка. Этот левую из кармана не вынимал. Ну, известно, левша. С собой культурный, интеллигентный, дед с иголочки. Бороденка волосок к волоску, еще и маслом смазанным блестит. Голос мягкий, тихий. Пожалуйста, говорит, прошу, входите, вы нисколько нас не беспокоили. Вежливый.
А глаза, как у гадюки, впиваются и не мигают. Я, Ирас Петрович, по правде сказать, перетрусил даже. Вот какие глаза!»
Поручик сконфужен улыбнулся, а Фондорин сделал дополнение к психологическому портрету. «Храбрый, только очень храбрые люди не стесняются признаться, что чего-то испугались».
«Как вы действовали дальше?»
«Никак», — Зуев пожал плечами.
«За мундирным нарядом двое агентов в штатском шли. Хорошие ребята, дело знают. Они остались, а я что? Отправился по другим купе, а в границе вылез. Объект тоже сошел. Из багажа у него только ранец. Желтый, кожаный, как у гимназистов. Но на одном ремне, косом таком».
«Где он? Где Ружевич сейчас?» — не выдержал Сергей Кириллович. «Ваши агенты его не упустят?»
Поручик оглянулся на здание станции, до которого было метров полтораста.
«Он все там же, господин подполковник, в ресторане. Если бы ушел, мой человек вон в том окне штору бы задвинул. А упустить мы его никак не можем. У меня на участке такого не случается».
«Пойдемте посмотрим», — сказал Фондорин. «Остальное по дороге доложите».
«Что он делает в ресторане?» 10 минут назад собирался кофе пить с пирожными. На перроне переговорил с Косяткой и сел ждать. «Косятка — это пограничный маклер», — пояснил поручик, не дожидаясь вопроса. «Господин подполковник знает, как оно у нас тут. Для местных, у кого родственники на той стороне, упрощенный режим пересечения. Выдается краткосрочный пропуск, если попросту
полупасок. Пограничные маклеры зарабатывают тем, что продают полупаски, у кого родни за австрийской границей нет.
— И вы так спокойно об этом рассказываете? — удивился Фандорин. — Маклеры у вас клиентов прямо на перроне ждут?
На вопрос ответил начальник управления. Рас Петрович, контролировать границу все равно невозможно. Мелкая контрабанда неистребима. Вреда от нее мало, поэтому есть негласное распоряжение смотреть сквозь пальцы. Но маклеры сотрудничают с нами или с особым отделением пограничной стражи. Уговор такой обо всех, кто похож на шпиона, немедленно сообщать. Австрийцы в последнее время обнаглели. Так и шлют агентов, так и шлют. Благодаря маклерам многих выявляем. Ну и наших людей, конечно, при необходимости маклеры переправляют на ту сторону.
Ясно, вздохнул Рас Петрович. Россия, матушка, рука руку.
Поручик, вы поговорили с этим Косятко?
А как же? Клиент заказал ему не только полупасок, но и картечку. Это такая особым образом вырезанная картонка. Условный знак на случай, если остановит патруль, чтоб не досматривали.
Ну да, развел руками Павлов в ответ на красноречивый взгляд Фандорина. Есть вода, то бишь деньги, будет и ржавчина. Такова человеческая природа. Все по земле ходят, ангелов на свете мало. С этой философией я знаком. Скажите, поручик, а кормят у вас в ресторане прилично? Ужасно есть хочется.
Лучше, чем на вокзале в Кельце. Не в обиду господину подполковнику, будет сказано. Станция приграничная, много взыскательных пассажиров. Таких фляков, которые делает наш повар, ближе Варшавы не отведаете.
Фляки так фляки, пробормотал Рас Петрович. Они уже подходили к зданию. Откуда бы незаметно внутрь заглянуть?